каменщики. Учитель труда Артур Рихардович Шнель был любимцем интернатовских школьников. Между делом он рассказывал занимательные истории из своего революционного прошлого в Средней Азии. О том, как их военный отряд гонялся за басмачами, как сражался на фронтах гражданской войны, как влюбился в красавицу-таджичку. Бывало, на переменах доставал аккордеон, и ребята под его тягучие вздохи с удовольствием пели пионерские песни. Но прошли те времена, когда все это нравилось Роману. Теперь гораздо интереснее было слушать рассказы учителя истории о прошлом их родного края. «Ребята!» – громкий голос Евгения Александровича, учителя истории, гипнотизировал класс. «Вы знаете, что есть мировая история, история нашей страны, но есть еще и история нашего края, где мы с вами живем. Такая история называется краеведением. Это история наших дедов и прадедов. Да, это история маленького кусочка земли. Если посмотреть на карту нашей Родины, то наш Бухтарминский край будет выглядеть маленькой точкой. Но от этого история его ничуть не менее интересна, чем история целой страны. Тем более, что кто-то из вас может задуматься, а ведь и мой прадед жил здесь то далекое время. Эту историю вы не найдете в учебниках. Я сам долго изучал ее, читая разные книги, собирал по крупицам сведения, ходил по музеям, расспрашивал знающих людей. Занятная и увлекательная, скажу я вам, получилась картина. Вот я и хочу ее вам рассказать». Весь класс замирал, слушая эти слова учителя, и даже самые отчаянные шалуны забывали о своих проделках и проказах. «Давно это было», – продолжал учитель. 200-250 лет назад по Бухтарме по диким ущельям Халзуна и Листвяги стали появляться доселе неизвестные люди. Бродяги-небродяги, бедные непонятные люди, одетые в дерюги и домотканные рубахи. Заросшие бородатые мужички, кто на лошаденке, с ружьецом, а кто и без, пешим ходом, с топором за поясом. Были они голодны, промышляли, кто во что гораст, кто рыбачил, ставя самодельные верши на Бухтарме, кто стрелял коз или ловил в западни и ямы щук. Прячась по диким ущельям, беженцы получили прозвище каменщиков, ведь в России в те времена все горы называли камнем. Народ голодный и потому на все способный. Могли и отобрать у бродячих охотников-алтайцев еду и одежду. К зиме сделали себе землянки, но пахать, сеять нельзя, потому что были они беглые, а пашня могла выдать их местонахождение. Следом посылались военные отряды. Они рыскали, искали беглецов. Были среди них и женщины, но мало, не более одной на 10 мужиков, потому дрались или брали в жены местных калмычек. Вам, конечно, интересно знать, кто же эти беглецы. Это были старообрядцы, преследуемые властями за веру, и горнорабочие с алтайских демидовских заводов, сбежавшие от принудительного и непосильного труда на шахтах. Эти заводы и шахты назывались тогда Колывано-Воскресенскими. «А наш дед Селиван рассказывал о прежней жизни», – вмешался в рассказ мальчик Коля Зинков. «Как молотили хлеб цепами, толкли зерно в каменных самодельных ступах, и бывало, мед качали в земляные ямы, так как не было посуды. У них получалось не лучше, чем у Робинзона Круза», – заметил другой паренек. «Тот с одного зернышка начинал. Нашел завалившееся где-то в щелке кармана и развел целую плантацию». «Вы правы, ребята», – согласился учитель. «Робинзон не Робинзон, а нашему мужику туго приходилось. Голод не тетка, а люди пришли с голыми руками. Не скопили никаких припасов, да и откуда их взять, когда бежали тайком, боясь погони. Хотя бы самим целым остаться. Кору, бывало, толкли и ели, крапиву, лебеду. Опять же в землянках жили, прятались, сколько людей померло». Лес рук поднимался над партами. Ребят живо заинтересовала история их края. Но урок подходил к концу, и к огорчению класса Евгений Александрович признался, что он и сам во многих вопросах еще не разобрался. «Честно вам скажу», – продолжал он, – «история с каменщиками темна, как сама черневая тайга, и полна загадок. В свое время, в XVIII веке, историки упустили ее. Когда спохватились, оказалось, что нет ни документов в архивах, ни сведений. Да и какие документы могли быть у беглецов, по существу у бродяг, скрывающихся от властей? Кое-какие сведения остались об отрядах, разыскивающих беглых, отчеты, приказы, распоряжения. Первые известия о каменщиках поступили в 1761 году, когда были обнаружены две избушки на реке Тургусон. Там узкое ущелье, труднопроходимое. Потом стали известны поселения выше по Бухтарме, но ни слова о Хамире. Возможно, они были и здесь, но об этом нет сведений. О том, что русские знали эти места, говорят и названия – Громотушка, Лагоуха, Столбоуха. Они упоминаются уже в источниках начала XIX века. Из заслуживающих внимания документов есть лишь список некоего офицера отряда в конце XVIII века, отправленного ловить беглецов, где он перечисляет таежные убежища, поселения каменщиков, жилища, в которых нельзя назвать ни деревянными, ни земляными. В каждом из них по 2-5 хижин или землянок. Но этот список касается верховья Бухтармы, а про наши места ничего не сказано. По логике, наша долина должна была заселиться одной из первых. Широкий простор, нет теснин, возможность заниматься земледелием и охотой. С другой стороны, именно близость и доступность на руку властям и карательным отрядам. Здесь труднее спрятаться. Здесь прозвенел звонок, но школьники не расходились и, окружив Евгения Александровича наперебой, заваливали его вопросами. Для Романа многое из рассказанной учителем истории было знакомо из разговоров отца с матерью, ведь их отец в молодости работал учителем в Усть-Каменогорске и многое знал из того, о чем он узнал в классе о прошлом их края. Теперь он вместе со Степаном не раз возобновлял разговор на эту тему. Всегда занятый Петр Иванович не отказывался от общения, но чаще всего отвечал на бегу, между делом, кратко и торопливо. В основном его рассказы дополняли или повторяли то, о чем говорил учитель в школе. Опять о каменщиках рассказать? Что можно сказать о беглых людях, прятавшихся в диких горах? Считай, те же разбойники жили, как первобытные люди. Прятались по чащобам, друг друга боялись, жен воровали. Женщин-то было раз-два и обчелся. Если у кого была, то беда. Убивали мужика насмерть, чтобы женщину себе забрать. Таких убивцев мясорубами звали. Нелюди, хуже зверей. Было ли, не было ли на самом деле, давно об этом таком случае бают. Убегла в лес целая артель. 7 мужиков и одна женщина с ними была. Сначала вроде бы дружны были, а потом один из мужиков ревновать начал. Ночью, когда все спали, взял топор и порубил 6 мужиков, своих подельников и соперников, значит. В общем, жили, прозябали, и сами не рады были своему горю, житью. Тем более, что еще приходилось и прятаться, так как посылались военные отряды, чтобы их изловить. Братья молча осознавали услышанное. «Пап, ты расскажи про селезня, что давеча нам говорил», – попросил Роман. «Это поживее будет». «Да, было дело», – начал Петр Иванович. «Крутой мужик, так бы сейчас сказали про этого селезня. Не раз он сиживал в остроге, то ли за разбой, то ли за побег. Как не посадят его, а он все равно убежит». Вот и в очередной раз сбежал, да еще и мужичков с собой прихватил, заранее подговорив. А куда бежать? 2 пути – на Уймон, в дебри Катунь реки или на Бухтарму. Да-да, ребятки, там, где сейчас санаторий Голубой залив, 250 лет назад была глухомань, куда никто не решился пробраться, только беглецы-каторжане и киржачки. Да еще рыскали разбойнички, промышлявшие грабежами. «Вот чудеса!» – удивился Степа. «Какая глухомань! там всего-то реденький сосняк. А вот так и дело не столько в сосняке, сколько в отдаленности и безлюдии. В те времена в наших краях только изредка охотники бродили, да бродяги-разбойники шастали, разбоем промышляли. Словом, сплошное беззаконие. Жили по принципу «кто смел, тот двух съел», по закону силы и тайги. Выходит, власть нужна. А как же? Для порядка. Так вот мы отвлеклись, продолжал отец. Шайку этого селезня грабили, а он в отместку тоже грабил и убивал, пока воинская команда не взяла штурмом их крепость. После того, как разгромили шарагу Селезнева, русские беглецы стали искать места подальше и еще поглуше. Так дошли до верховья Бухтармы, прятались по диким ущельям. И вроде бы самому селезню удалось ускользнуть от солдат. Дальше его судьба неизвестна. А чья вся эта земля была? А тут трудно разобраться. Сначала считалось, что это Джунгария. После их разгрома китайцами на всю территорию претендовал Китай. Хотя скорее ничейная была земля. Бесхозная, как говорится. Вот русские после того поставили на месте заимки Селезнева что-то вроде укрепления. Так больше для видимости. Хотели проверить реакцию китайцев. Построили, а сами ушли. Ну и что китайцы? Теперь уже и Степа заинтересовался. Сожгли, не понравилось им. Хотя тоже никакого гарнизона не оставили. А русские, наоборот, через 20 лет прислали сюда команду и основали Усть-Бухтарминскую крепость и поселок при ней. Так Россия потихоньку расширяла свои владения. А тут представился удобный случай присоединить и Бухтарминский край. Достаточно было принять в свое подданство жителей этого края, то есть каменщиков. По совету властей из Барнаула в 1792 году Екатерина II простила их, после чего большинство каменщиков вышло из гор и поселилось в долине по нижнему течению Бухтармы, где удобно было заниматься земледелием. Так возникли деревни, о которых вы хорошо знаете – Богатырева, Быкова, Сенная, Печи и другие. «Да, не позавидуешь такому житью», – была общая мысль у Романа и Степы. «Какая уж тут романтика, хотя бы выжить, не сдохнуть с голодухи, не попасться разбойникам и карательным отрядам». А еще сам собой возникал вопрос, как так получается, в школе историю учим, знаем про разных там древних греков и египтян, а что творилось у себя, ничего не знаем. «Это называется краеведением», – подсказал Роман. «Обычно свою историю копают сами жители. Есть такие неравнодушные, что интересуются. Может, и нам этим заняться?» «Да, жаль, книг об этом не найдешь. Мы же почти ничего не знаем о своем крае, где живем. Кто здесь раньше жил? Когда сюда пришли русские, где были первые поселения. Найти бы хоть какие-то следы, порыться на чердаках, глядишь, попались бы старинные монеты или, например, кремниевое ружье. Нашли же в Козлушке старинную фузею, говорят даже, что из нее стреляли». «Что интересного ты собираешься найти в крестьянском дворе?» – смеется Степан. «Горшки, ухваты, в лучшем случае утюг чугунный попадется». Так у нас дома такой есть, и мама до сих пор им пользуется. Ну, сбрую, подкову старую найдешь. А насчет фузеи тут не ясно. Говорят, что ее приволокли то ли из белой, то ли из печей. Все равно где, но ведь нашли. Вот в газете писали, что в Заисане откопали в каком-то дворе винтовку Прижевальского, вся ржавая. Но выставлена теперь в музее. Да, про сенсацию сообщили, но не добавили, что прятали эту винтовку в гражданскую войну от большевиков. «Кстати, — спохватился Степан, — ты же знаешь старое кладбище в Столбоухе? Еще бы не знать, за околицей села, на опушке Пихтача. А я там специально бродил, смотрел. Заброшенное, заросшее дикой травой. Деревянные кресты давно попадали, а некоторые изгнили. Но холмиком ничего не сделалось. Так вот, рассказывают, что там похоронен богатый купец, зарубленный красными. а где-то рядом его дочь зарыла клад из семейных ценностей, целый ящик. А что в нем, никто не знает. Ящик? Если деревянный, то он уж давно сгнил. Может, и не сгнил, а может, он и не деревянный. Люди ведь соображали, когда прятали. Там и документы какие могут оказаться. От советской власти ведь все тогда прятали. Фотографии генералам, дворян, купцов до сих пор боятся показывать. Но это я к слову. А ты разве не слышал про это дело? Слышал, но как-то не придал этому значения, да и не очень-то верил всем этим рассказам. А я знаю, что не раз пытались найти тот клад, но все безуспешно. Ни дочери того купца, ни родных их давно ведь нет. Копались тайком по ночам, да где там, в темноте, да украдкой. Летняя ночь коротка, пока то да сё начнут рыть, а уже заря занимается. От народа стыдно, что гробокопательством занимаются. Быстренько зароют все назад, да еще и травкой надо прикрыть, чтобы следы спрятать. И стоит та могила, клад свой бережет. Кому-то денежки нужны, золотишко, а нам бы историю раскрыть. Там бумаги, документы могут быть. Смутное было время, почем зря людей убивали. Брат брата, бывало, не жалел. Степа, ты так увлекательно рассказываешь, что мне прямо сейчас хочется бежать и раскапывать тот клад. Надо с Пахомычем поговорить, порасспрашивать, он многое знает. Это тот дед, про которого говорят, дед 100 лет? Он самый, ему далеко за 80. Он помнит всю заварушку в наших краях, что была после революции. Как же, красный партизан! Кстати, как раз на этом его можно и разговорить. Да, он уже этим не гордится. Может, что и расскажет? Занятный старик».